Как можно на полном серьезе считать, что новая этика и феминистки твои главные враги, когда у тебя литерали 20 лет страной правит диктатор? Вот, феминистки вернут партком, феминистки вернут советскую диктатуру своей новой этикой, и вы уже живете в диктатуре. Алло.
Привет, я Ника Водвуд, это подкаст «Можно без политики», в котором мы рассказываем, что нельзя. А это была Элла Росман, историкесса и гендерная исследовательница, которая очень помогла нам с этим выпуском. А тема у нас сегодня — феномен из медиа конца 10-х и начала 20-х годов, который обсудили уже все, кому не лень, так называемая «новая этика». Вот нам тоже очень хочется его обсудить. И на всякий случай уточню, что медиа — это, конечно же, тоже культура. А медийный дискурс, вот эти все срачи, статьи, дискуссии вокруг культурных явлений — все это и само по себе может быть культурным явлением. И в нем дофига политики. Еще одно уточнение. Я делала вот эти усиленные кавычки на словах «новая этика» не потому, что этой новой этики не существует. Конечно, существует. Вот у меня на столе, видите, лежит. Смотрите. Вот, смотрите. Новая этика, точнее, просто этика, смотрите, этика, старая, новая, можно насиловать детей, нельзя насиловать детей, можно бить женщин, нельзя бить женщин, мужчина самый главный, мужчина не самый главный. Но просто, понимаете, это не я все придумала, точнее, это я придумала, а вот это не я, у меня для вот этой правой колоночки есть немножечко другие термины. Ну, не знаю, культура согласия, феминизм. Короче, все то, что критики новой этики обычно кладут в кавычки сами. Ну вот у них это называется новая этика. Ну окей, раз для них это реально что-то новое, ну давайте не будем им в этом отказывать. Новое так новое. И сегодня мы с вами поговорим о том, какую роль эта новая этика сыграла в российской культурной войне. Помните наш третий выпуск про воронку, про главного политтехнолога середины нулевых Суркова, который эту воронку помог сформировать? Про культурные войны, войны цивилизаций, вот это все. Вот давайте вспомним, что я там говорила.
Тогда же впервые в официальном документе был введен образ того самого коллективного Запада, в котором США и Европа объединились в единое недружественное нечто. И утопическая Россия будущего должна была этому всему противостоять. Но сначала ее надо было как-то построить. И основой такой России Сурков в своей программе назвал новый, тогда еще не существовавший средний класс, патриотичный и настроенный против Запада. А воспитание такого среднего класса предполагалось в том числе через культуру.
А дальше там было про то, что суть этого культурного воспитания в противопоставлении России и русской цивилизации Западу, у которого либерализм в терминальной стадии и который ведет западную цивилизацию к закату. На поверхности кажется, что особо не получилось. Да, кто-то в воронку, конечно, засосался. Вспоминаем писателей-фантастов со сборником «Беспощадная толерантность», пару культурных деятелей вроде режиссера Михалкова и Бортко, ну и всяких пропагандистов, которые там как бы by design. А вот либеральная интеллигенция в воронку все никак не засасывалась, и патриотичный антизападный средний класс мечты у Суркова и путинистов вырастить не получилось. Так вам скажут эти самые публичные интеллектуалы. А я вам скажу, нихуя, очень даже получилось. И даже стараться особо не пришлось. Потому что и задача была несложная, и контекст получился идеальный. Задача, напомню, была не в том, чтобы креативный класс, который в 2011-2012 годах активно был против Путина, вдруг стал «за». Задача была в том, чтобы этот креативный класс разочаровался в Западе и отвернулся от него. Теперь посмотрим на контекст. В 2014 году Россия оккупирует Крым и начинает войну на востоке Украины. Обеспеченным столичным жителям это скорее не нравится, но довольно скоро принимается просто как новый статус-кво. Ну да, Крым теперь Россия, Донбасс военная зона, ну ничего не поделать, продолжим ездить в Лондон и Рим как к себе на дачу, быть трушными европейцами. Но не тут-то было. Курс евро к рублю подскочил в полтора раза и продолжил расти. Европа и США ёбнули санкции, Россия ёбнула санкции в ответ, и началось отдаление. Политологи Иван Крастев и Стивен Холмс уже тогда заметили, что изоляционный эффект санкций — это ровно то, что нужно было самому Кремлю. Они проводили параллель со сталинской борьбой с космополитизмом, случившейся после Второй мировой войны. Сталин тогда хотел убедиться, что насмотревшиеся, как живет Европа, солдаты не нахватались там всяких нехороших идей, как это было в 19 веке с декабристами. Поэтому потенциальных новых декабристов всех репрессировали заранее. Вот Крастев и Холмс считали, что Путин действовал по похожей схеме. По их мнению, он провернул операцию с Крымом и востоком Украины так агрессивно, ровно для того, чтобы Европа сама захлопнула дверь для российского бизнеса. Потому что космополитизм в неолиберальном мире весь в экономике, в деньгах, которые крутятся между странами. И когда российскому капиталу больше нет места в Европе, то культурные связи тоже ослабляются. И это сработало. Изоляция усилилась. Крутившийся в Европе и США капитал вернулся в Россию. Пока в западных новостях участились сюжеты про российское вмешательство в политику чужих стран, начал рушиться и образ Европы, как «нашей», в кавычках. Произошел разрыв, схизма, и привилегированные россияне, комфортно себя чувствовавшие в Европе и США, внезапно начали ощущать себя там чужими. И Запад оказался совсем не тем Западом, который они привыкли себе представлять и частью которого себя привыкли считать. А он вообще-то никогда им и не был. Он всегда был такой иллюзией. Но если раньше в этой иллюзии было «мы и они навсегда» в сердечке, то в десятых сердечко разбилось. И еще на фоне всего этого — культурные войны. В 2014-м случился Геймергейт и первые протесты Black Lives Matter. В 2017-м началось движение MeToo. В 2019-м 16-летняя Грета Тунберг пристыдила всех на саммите ООН по бездействию по поводу климатического кризиса. И из России на это смотрели со скепсисом, с ужасом, с презрением. Короче, отклика все эти темы у культурных деятелей не очень находили.
Мне кажется, что это вообще все связано с истории советской интеллигенции, которая боготворила Запад и конструировала Запад внутри собственных кругов. И вот мне кажется, что эти вот современные дискуссии про новую этику, они очень сильно показывают тоску и ностальгию по вот этому выдуманному советскому Западу, которого, возможно, никогда не существовало, да? И он противоставляется вот этому Западу, как бы настоящему, современному, который как бы не очень соответствует возложенным на него надеждам, которые у этой интеллигенции были.
И когда все эти СЖВ-темки стали восходить на нашей родной почве, и оказалось, что у нас тут тоже есть какой-то там, ну, например, сексизм, то интеллектуалы начали вообще ломаться. Это сегодня в медиа/креативной среде в целом есть какое-то такое вот ощущение консенсуса, что феминизм, ну, это нормально, такая важная штука, как минимум феминизм лайт, все, что там до второй волны. Есть такие вот явления, как домашнее насилие, харассмент, это плохо. А раньше, вот тогда, это был абсолютно дикий Запад. Тогда люди над этим просто ржали и издевались.
Но ты понимаешь, что если бы я была ебанутой метушницей, я бы могла эту историю рассказывать именно так.
То, что в нашем культурном поле называется феминизмом, на самом деле это больше похоже на какой-то проект КГБ по дискредитации феминизма, чтобы, не дай бог, в России не было феминизма настоящего.
Феминист такой, блин! Весь день мне, сука, испортил. Пойду подмышку перекрашивать.
Вот, например, случай из 2015 года. Редакция «Медузы», главредом которой все еще является Иван, ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харасить, и мне ничего за это не будет, Колпаков. В 2015 году «Медуза» собрала кучу эксперток и экспертов для материала о том, как не быть сексистами. И проанонсировала его вот так.
Мужики, тут инструкция, как не обижать тёлочек.
Ха-ха-ха. И материальчик на злободневную тему сделали, и вроде как даже что-то полезное там сказали по меркам 2015 года. Но и слова нашли такие, чтобы перед пацанами стыдно не было. Дальше разгорелся срач. Некоторые приглашенные эксперты попросили снять свои имена с материала. Разные медиа и интеллектуалы стали упражняться в нетокусичности. Можно говорить тёлочка, нельзя говорить тёлочка, мне нравится говорить тёлочка, я сама тёлочка, а корова тоже тёлочка. Это был пиздец. И вместо того, чтобы обсуждать сам материал и уместность употребления слова «тёлочка» в контексте такого материала, люди взяли это слово и просто ran with it far and wide, а редакция вместо того, чтобы engage with критика, просто отмахивалась от неё и просто говорили: «Это шутка, это просто шутка, это просто слова, вне контекста, вне политики». А все, кто что-то против имеет, ну, это просто радикальные феминистки, которые хотят запретить свободу слова. Еще один случай, 2016 год. Журналистка Екатерина Крангаус написала о груминге в московской школе номер 57. И поднялась гигантская волна возмущения. Чем? Тем, что в московской школе работает насильник, который грумит детей? Нет, друзья. В первую очередь люди начали говорить о том, что Крангаус неэтично поступила, опубликовав материал без согласия одной из потерпевших. И да, этот вопрос действительно стоит обсуждения, если бы только он не использовался, чтобы замолчать сам вопрос насилия. А главная линия дискуссии была такая, что Крангаус якобы выносит грязное белье на публику, рассказывая про насилие, что делать этого не стоило, и что ее расследование порочит честь прекрасной школы. Ведь 57-я школа — это не обычная школа, а особенная, интеллигентная, либеральная. А значит, все, что с ней происходило, это тоже либерально. И то, что там учителя спят с ученицами, это тоже либерально. А шум поднимать на эту тему — это помогать Путину мочить либералов. Кстати, этот аргумент про то, что люди, открыто обсуждающие абьюз и насилие в каких-то там либеральных структурах, они все помогают Путину, он очень старый. Вернемся, например, в 2010 год. Мету еще никакого не было, а проблема с насилием в арт-сообществе obviously была. Например, был такой Илья Трушевский, московский художник, принявший участие в групповом изнасиловании 18-летней девушки. Самому Илье тогда было 28. И когда дело Трушевского стало публичным, арт-сообщество раскололось на части. И вот что, например, писал член арт-группы «Бомбилы» Антон Николаев.
Травля Трушевского оборачивается крестовым походом общества на художников. У нас очень сложная позиция сейчас. Осудят Трушевского, потом возьмутся за Ерофеева, войну, нас, ПГ, синих носов. Уже по другим поводам, выдавая нас за таких же извращенцев, показывая по телеку отрывки из наших провокационных видеоработ. Да, он урод, но это наш урод.
Охуенная позиция. То есть вообще никаких вопросов, никаких обсуждений, никаких границ быть не может, кроме одной. За Путина, против Путина. Даже если речь идет про изнасилование. И если вам сейчас это все кажется диким, послушайте, что было дальше. А дальше, в июне 2010 года, на ежегодной церемонии Центра современного искусства «Винзавод», Трушевскому выдали премию в категории «Моральная поддержка» за пережитую травлю. Моральная поддержка, блядь! Тупо дали, блядь, премию за изнасилование. Эх, старая этика, что ж мы потеряли? А в 2018 году случилась похожая история, когда в рамках книжной ярмарки «Нонфикшн» собрались вручать ежегодную премию Андрея Белого. Вручать ее, среди прочих, должен был поэт Кирилл Корчагин, которого только что обвинила в сексуальном насилии бывшая коллежанка. Киновед и поэт Константин Шавловский попытался что-то с этим сделать, например, написать открытое письмо и собрать какие-то подписи. Но почти никто подписываться не захотел. Не дай бог отменят. Нет, пусть лучше уж насильники вручают литературные премии. И вот как раз где-то в 2018 году во всех этих дискуссиях и начало все больше фигурировать словосочетание «новая этика». Причем вначале его использовали даже в нейтральном или позитивном смыслах. И вообще в других контекстах, например, в контексте трудовых прав. Но с какого-то момента, если кто-то его использовал, то, скорее всего, жалуясь на то, что какая-то соевая молодежь с цветными волосами запрещает им жить и чувствовать. Так что же это за новая этика такая? Что из этого для людей стало новостью? Что нельзя хватать за жопу без спроса? Что дети не сексуальный объект? Что не надо давать премию моральной поддержки за изнасилование?
Новая этика — это как бы понятие, которое может потенциально вместить все что угодно, да, оно, во-первых, очень глобальное, то есть оно предполагает, что установилась целая новая этическая система в обществе, которая отрицает как бы некую предыдущую старую этическую систему. И эта этическая система может включать самые разные явления. И в основном новой этикой называют какие-то новые явления политической жизни, когда те социальные группы и те слои общества, которые раньше не имели политического веса, да, и не стремились к тому, чтобы говорить за себя и отстаивать свои права, стали это делать. И чаще всего имеются в виду такие группы, как ЛГБТ-люди, феминистки, да, то есть часто, очень часто новая этика — это что-то связанное с гендером и сексуальностью, вот так сложилось в российской публичной дискуссии. Ну, либо это какие-то группы, которые очень малочисленные, но тем, кто обсуждает новую этику, кажется, что они требуют к себе повышенного внимания, да, какого-то несправедливого количества внимания и несправедливого количества каких-то специальных прав.
То есть мы опять пришли к тому, о чем я рассказывала в прошлом эпизоде про системных либералов, что какие-то люди слишком громко кричат, а не надо кричать. Надо цивилизованно, тихонечко взять номерочек, дождаться своей очереди и спокойно, вежливо сказать: «А можно, пожалуйста, не трогать детей и не давать премии за изнасилование?» Или «А можно, пожалуйста, не показывать СНАФ на международных фестивалях?» Вот именно с такой просьбой выступили авторы открытого письма про показ одного из фильмов проекта «Дау» на Берлинском кинофестивале в 2020 году. «Дау». Дау — это, конечно, тема даже не отдельного эпизода, а для целого подкаста. Это масштабный проект режиссера Ильи Хржановского, родившийся из простой идеи снять биографию советского физика Льва Ландау. И если помните о том, что я рассказывала про культ авторов в позапрошлом эпизоде, то вот Дау — это прям идеальнейший пример этого культа, когда гений, художник, автор с большой буквы — это чуть ли не бог на земле, которому можно просто все. Когда в 2008 году начались съемки фильма в Харькове, там выстроили гигантскую декорацию вымышленного института, в котором как бы работал Ландау в 1950-х. Из съемочной площадки сделали вариант Стэнфордского эксперимента. Все, кто участвовал в съемках, должны были на самом деле жить как их персонажи. Причем Хржановский хотел воспроизвести условия жизни 50-х годов со всеми вытекающими. Этим гениальные идеи режиссера не ограничились. Например, на роль нацистов он позвал реального неонациста Тесака с его друганами. На роль чекистов — реальных бывших чекистов, ну и так далее. От сценария при этом Хржановский решил отказаться и собрать фильм из того, что само происходило на площадке. А происходило там полный пиздец. Например, банда Тесака пыталась, по словам самого нациста, скормить свиньям американского квирного художника Эндрю Андрежака. Для одной из сцен режиссер буквально арендовал из детдома младенцев, чтобы снять, как над ними ставят опыты. А в фильме «Дау Наташа», с которым режиссер в 2020-м приехал в Берлин, была сцена, в которой героине применялось физическое и сексуализированное насилие. И если верить легенде о съемках фильма, то насилие в кадре было не понарошку, а самым настоящим. То есть это был тупо снаф. Все это вызывает некоторые вопросы, и их очень вежливо, без талончика, но в цивилизованной форме открытого письма задала небольшая группа российских кинокритикес. И началось. Покатился каток отмены. Только он покатился не на Хржановского, а на автора открытого письма, которых, конечно же, сразу же окрестили феминистками, несмотря на то, что среди них вообще-то был и мужчина. Я не хочу тут сказать, что мужчина не может идентифицировать себя как феминистку, и вообще, на самом деле, мы не знаем, кто из этих людей феминистка, а кто не феминистка. Каток отмены тоже не знал. Но раз открытое письмо и против художника с большой буквы, ну, точно, значит, злые феминистки. Опять что-то запрещают. Опять донос, партсобрание и буквально цензура. А Хржановский, он же художник. К нему вообще какие вопросы? Это искусство с большой буквы, а искусство требует жертв. Интеллигенты вообще не стеснялись в выражениях. Историк Лев Лурье про одну из авторок сказал, что она бессмысленная и вредоносная засыха, и что ее надо убивать не пафосом, а презрением, высокомерием, снобизмом. Кинокритик Андрей Плахов опубликовал про нее же набор похабных частушек. И была еще одна ключевая интеллигентка во всей этой истории. И это Любовь Аркус. Она тогда была главной редакторкой журнала «Сеанс», а параллельно президенткой фонда «Антон тут рядом», который занимается поддержкой аутичных людей. Но во время съемок фильма фонда еще не было, а аутичные люди были, в частности, дети, которых Любовь Аркус решила привести на съемочную площадку ДАО. На площадку, где происходило реальное насилие. И неонацист Тесак рисовал на живой свинье звезду Давида и отрезал ей голову. То, что детей, а тем более детей из уязвимой группы, привезли в такую атмосферу, многих шокировало. А Аркус, не выдержав травли, демонстративно сложила себе обязанности как главной редакторки «Сеанса», так и президентки фонда. Потом выяснилось, что это был просто какой-то символический жест. И по факту она и там осталась, но это уже не важно. История запомнила это как кровавую жертву, принесенную богам новой этики и культуры отмены. Вся эта история с травлей Дау, Хржановского и Аркус очень напоминала мем «Conservative voices are being silenced». Ну, знаете, когда реакционеры из каждого утюга рассказывают, что их подвергают цензуре. Также было с Аркус. О том, как новая этика устроила над ней публичную расправу, она рассказала в интервью одной из самых уважаемых газет России «Коммерсант», а позже и в эфире Первого канала.
А это то же самое, что было в 1937 году.
Новость об уходе Аркус с поста главредки опубликовали десятки изданий, в то время как площадкой противников ДАУ оставались соцсети и маленький независимый сайт слэш-бложек, созданный в частности, потому что в других медиа, какими бы либеральными они ни были, авторкам площадку для критики ДАУ не давали. Тем временем практика применения словосочетания «новая этика» все больше скатывалась в моральную панику. О том, что есть какая-то пришедшая с Запада новая этика, которая приведет ко всеобщему упадку и разрухе и вымиранию, если с ней срочно не разобраться. Казалось бы, интеллигенция, помнящая о битве Сталина с космополитизмом, должна была что-то заподозрить, но нифига. Со сталинскими репрессиями они сравнивали именно саму новую этику.
В 37-м году.
Иногда доходило совсем до смешного, когда спасать от культуры отмены бросались даже то, что вообще никто и не выставлял на обсуждение. Издание «Полка», например, от какого-то хуй пойми кого защищало Лолиту Набокова, а ему на канале Кино ТВ вторила кинокритикесса Зинаида Пронченко.
У нас как бы новая реальность, новая этика, и только если, не знаю, экранизировать заново Лолиту, это только если прям вот впадать в дидактику какую-то и осуждать эту преступную страсть к несовершеннолетней. То есть если у Набокова она порочное животное, и Гумберт, и Квилс, это по сути ее жертвы, то сегодня еще надо было бы строить наоборот нарратив.
Секунду. Что?
Порочное животное.
Зинаида, дорогая, рыба моя, пожалуйста, откройте роман Набокова буквально на первой странице. Там есть авторское предисловие от вымышленного филолога, который как бы вот читал и редактировал мемуары Гумберта. В это предисловие Набоков вписал вот ту самую дидактику, что Гумберт — ненадежный рассказчик и вообще-то ужасный человек, который сексуализировал маленькую девочку и напридумывал себе тонну оправданий. И если у вас Лолита — порочное животное, то, видимо, вам действительно нужна новая этика, потому что ваша даже по временам Набокова получается слегка устаревшей. Ну или у Зинаиды просто уже какое-то контрарианство. Если новая этика — это то, что нельзя насиловать детей, значит, русская интеллигенция — за. I don't fucking know! Помимо выдуманного запрета Лолиты, был также и выдуманный запрет классического фильма 1939 года «Унесенный ветром». В реальности фильм, романтизирующий рабство и с симпатией показывающий куклуксклановцев, просто убрали на пару недель из библиотеки стриминга HBO Max, чтобы добавить там дисклеймер о том, что, ну, это продукт своего времени, и HBO Max не разделяет ценности фильма. Похожие дисклеймеры потом сделали и другие стриминги. И имхо! Эти таблички на несколько секунд в начале фильма очень как-то мало похожи на кровавую цензуру. Как-то, ребят, знаете, какая-то снежинковость тут чувствуется, не находите? Какая-то оверчувствительность. Не говоря уже о том, что нового в этой истории не особо-то и много, потому что активисты говорили о проблематичности этого фильма буквально с момента его выхода. 1939 год! Новая этика! Очень скоро новая этика превратила Запад из фантазии либералов в кошмарное место, где отменяют вообще всю культуру и стремительно скатываются в тоталитаризм. Либеральный журналист Виктор Шендерович так и писал, что организаторы этого социального нашествия заняты захватом власти. И кульминацией такой интерпретации новой этики стал манифест режиссера Константина Богомолова, опубликованный в феврале 2021 года в «Новой газете» под заголовком «Похищение Европы 2.0». Ноль.
Современный западный мир оформляется в новый этический рейх со своей идеологией, новой этикой. Национал-социализм в прошлом. Перед нами этический социализм.
Но ничего, успокаивал читатель Богомолов. Россия еще может спастись. Мы просто сделаем свою Европу более лучшую.
Благодаря стечению обстоятельств мы оказались в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти. Надо просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир. Заново строить нашу старую добрую Европу. Европу, о которой мы мечтали.
Европу, которую мы потеряли. То есть, понимаете, тут буквально почти дословное совпадение с путинской идеей русской цивилизации. Но Богомолов же человек либеральный, интеллигентный. Он не может быть за Путина. Привет, 2024-го. Может, поэтому либеральные, интеллигентные люди восприняли все это как приглашение к цивилизованной дискуссии. Площадкой решила поделиться «Медуза» и опубликовала там статью британского ученого Эдварда Скидельского, который более-менее говорил то же, что и Богомолов, только умными словами.
Основной принцип тоталитаризма уже восторжествовал. Сегодня в британских университетах гендерный волюнтаризм является догматом. Точно так же, как в советской системе образования был догматом диалектический материализм.
Редакция снабдила материал дисклеймером, типа «Мы хотели донести до российского читателя точку зрения западного академического сообщества». Очень умно. При этом, очень в стиле «Медузы», они не снабдили никаким комментарием внезапно возникающее в середине текста и ничем не подкрепленное утверждение, что «культуру отмены» в кавычках придумали американские сионисты, и как-то опустили такой моментик, что Эдвард и его отец Роберт Скидельский, с которым они часто пишут статьи вместе, убежденные трамписты. А Роберт на момент публикации колонки так вообще сидел в совете директоров компании «Руснефть», поддерживал оккупацию Крыма и настаивал, что в войне в Украине виновата НАТО. Через пару недель после публикации в «Медузе» эта же статья на английском вышла в британском консервативном журнале «The Critic». Журнале, который сейчас предлагает Украине сдаться, а Западу перестать ее поддерживать. Конечно, распознать в китайском ненадежного рассказчика чуть сложнее, чем в «Гумберте» из «Лолиты». Но в целом, для такого серьезного издания, как «Медуза», задача вроде бы выполнимая. Статью Скидельского «Медуза» слегка смягчила публикацией текста социологини Анастасии Навкунской, которая максимально вежливо попыталась сказать: «Чел, ты написал хуйню». Но затем позицию противников новой этики еще раз защитили текстом философа Артемия Магуна, который вторил и Скидельскому, и Богомолову, а также выдал просто идеальную копипасту системного либерала о том, что сторонники новой этики, кем бы они ни были, слишком громко кричат.
Нужно, конечно, бороться за права, когда они фактически нарушены. Но вместо того, чтобы решать проблемы системно, сторонники новой морали впадают в мелочность и создают неблагополучную психологическую атмосферу в обществе.
Вот как-то так, по чуть-чуть, новая этика тащила российских либералов все дальше от вымышленного Запада и все ближе к реальному Путину. А в начале 2020-х за критику новой этики активно взялась и пропаганда.
Многим оппозиционным деятелям кажется, что это чисто их какая-то дискуссия, которую они ведут между собой. Но на самом деле в этой дискуссии очень активно участвовала российская пропагандистская машина. И когда стало понятно, что новая этика — это такая тема, которая волнует всех и которая может удивительным образом объединить, да, российское государство и всяких ультраправых деятелей с либералами, мне кажется, они очень прямо четко взялись за эту тему. Мне кажется, что во многом вот это очень негативное значение понятия «новая этика» было привнесено именно государственными СМИ в результате, когда они начали уже использовать это понятие. Мне кажется, пропагандисты российские увидели вот это вот слабое место, в котором можно поссорить оппозицию между собой и склонить ее на сторону прогосударственников.
И пошли колонки на Russia Today, на «Комсомольской правде». А самый кайф, наверное, был в передаче «Док Ток» на Первом канале. В сентябрь 2020 года, 2 года спустя баллотирования в президентки, Ксения Собчак попыталась взвешенно и рассудительно поговорить о новой этике. Начали, конечно, с жертвы культуры отмены Любови Аркус. Потом перешли к обсуждению феминисток. Взвешенно и рассудительно.
Вот эти вот примитивные, некрасивые, мужеподобные бабищи, которые считают себя феминистками, так сказать, волосатыми, неприятными. Вот.
А от хейта феминисток быстро перешли уже к трансфобной панике про туалеты.
На Западе гендерные границы уже размыты. Но не заведет ли такой путь новой этики в тупик?
А для тех, кто еще не определился, принцесса он или принц, в Европе уже есть 3 типа туалета. Помимо классических мейже, появился и гендерно-нейтральный.
Тут я хочу сделать оговорку, потому что я вещаю из Европы. Ребят, нужно пользоваться этим. Я могу вам принести уникальное знание. Тут, в большинстве своем, всегда как бы 2 отсталых абсолютно туалета. М и Ж. Ну, просто реально прошлый век. Нет, да, окей, конечно, тут разное бывает, но по большей части тут либо отсталый туалет МЖ, либо просто туалет обычный, без гендера, для всех. Прямо как в России. Я вам гарантирую, проверьте у себя дома, пожалуйста. У вас, возможно, такой есть. Гендерно-критичный цирк на этом не прекратился, и в студию пригласили Сергея Ефремова, небинарного ребенка актера Михаила Ефремова. Он явно пришел на программу, чтобы потроллить и поржать, с чем, в принципе, успешно справился, доведя народного артиста Баринова и депутата Милонова чуть ли не до инсульта.
И в этом мире уже ничего не осталось. Мы постепенно катимся в ад. И я принимаю участие в этом хороводе.
Этого не может быть! Потому что человечество делится на мужчин и женщин. И все! Жизнь жительствует. И жизненные силы, законы жизненного развития человеческого, их нельзя поменять.
Но Первому каналу ровно это и надо было. Нарратив сложился. Сначала рассказали про страшную культуру отмены, потом показали злых феминисток, а потом, как за ними обязательно выскакивают какие-то гендерно-нейтральные черти. Не, нам в Россиюшке такого не надо. Вся эта тактика борьбы с космополитизмом через отвращение к новой этике использует те же приемы, которые в начале 2010-х придумали авторы сборника «Беспощадная толерантность». Любое обсуждение чьих-то прав выставляется как начало конца, и либерпанк-страшилка о том, как в ближайшем будущем всех насильно заставят менять пол, отберут детей и заставят заниматься сексом на улице. А либеральная интеллигенция только и рада с разбегу прыгать в эти страшилки и обмазываться ими с ног до головы. Вся история с новой этикой идеально продемонстрировала, как в воронку культурной войны легко могут попадать люди самые образованные и очень даже оппозиционные, и что путинский антидемократизм не так уж и сложно продать людям, которые вроде как его не поддерживают. Главное — убедить их в том, что права бывают разные, менее и более важные. А убеждать-то особо и не надо было. Вот что кумирка либералов Валерия Новодворская говорила еще в 1993 году, когда я родилась.
«Я лично правами человека накушалась досыта. Некогда и мы, и ЦРУ, и США использовали эту идею как таран для уничтожения коммунистического режима и развала СССР. Эта идея отслужила свое, и хватит врать про права человека и про правозащитников. А то как бы не срубить сук, на котором мы все сидим».
То есть, приколите, для либеральной интеллигенции права человека — это не база, а это такая красивая идея, и не для всех. У либералов, у них же и так прав не очень много, с такой-то властью-то. А если права будут у всех, то они, может, и кончатся. Может, не хватить на всех-то прав. Всем прав одинаково отсыпем, станем равными и бедными. О, нет! Поразительно напоминает мысли фашиста и любимого философа Владимира Путина, Ивана Ильина.
«Бывают верные, справедливые неравенства, преимущества, привилегии, но бывают и неверные. И вот нередко люди начинают восставать против всяких привилегий вообще и требовать всеобщего равенства. Это требование несправедливо. Оно проистекает из ожесточенного и потому ослепшего сердца. А ожесточенное сердце не видит человеческого разнообразия и начинает приводить всех к одному знаменателю».
Как говорится, they're the same picture. В общем, новую этику в России успешно победили. Даже заставлять никого не пришлось. А гайки тем временем продолжают закручиваться. После начала полномасштабной войны против Украины и еще большего усиления изоляции, власть оперативно признала ЛГБТ-экстремистами, ограничила права транслюдей, а публичной феминисткой в России сегодня можно быть только одной рукой, второй нужно обязательно подзиговывать. И останавливаться репрессивная машина явно не спешит. На очереди уже стоят child-free, квадроберы, и я не удивлюсь, если скоро там и за веганов возьмутся. И можно, конечно, как обычно, валить все это на Путина. Но кто настаивал, что это сами феминистки и ЛГБТКИА-люди пытаются захватить власть и устроить новую диктатуру? А вот же они, слева направо, прекрасно себя чувствуют в новой реальности. «Любовь Аркус». Ее фильм про Алексея Балабанова продюсирует Константин Эрнст. Такая культура отмены привела ровно в руки директора главного телеканала страны. Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она подакивает Путину, когда тот рассказывает об ужасах Запада, где придумали гендерно-нейтрального бога. «Это реально пиздец, если честно», — пишет Ксения. Хотя вообще-то бог вообще не человек, откуда у него гендер? Константин Богомолов. В его постановке «Кармен» героиня мечтает об идеальной Одессе. В кавычках «без подонков, погромов и украинцев». И зал хохочет. Есть еще шутка про то, что Кармен решила стать феминисткой и переименовалась в «Карвумен». Тут в зале все лопаются со смеху. Вот что потеряла западная цивилизация. А он бережно хранит, как строитель новой, настоящей Европы. А где же остальные? Все, кто им поддакивал? Ну, а вот у них что-то случилось. Ну, или разъехались по миру, или вынуждены тихо сидеть и не высовываться. Оказывается, если отбрыкиваться от ебанутых метушниц и попыток людей защищать права маргинализованных групп, кто бы мог подумать? Придут и за тобой. Пришли за этими, я молчала. Пришли за теми, я молчала. Теперь пошли за мной. Да, потому что так все это и работает. И кто же в итоге больше помог Путину? С вами была Ника Водвуд. Слушайте феминисток и любите квадроберов. Пока.
Над выпуском работали ведущая Ника Водвуд, авторы идеи и сценария Георгий Биргер и Ника Водвуд, креативный продюсер Георгий Биргер, оператор Федор Шмелькин, студия Fine Day, арт-дирекшн, саунд и моушн-дизайн Илья Дмитриев и Соня Патик.